все, что человек может осознать и во что он может поверить, достижимо для него. Глава вторая. Желание. Начало всех свершений. Первый шаг к богатству. Более 50 лет назад, когда Эдвин Барнс сошел с товарного поезда на станции Оранж в штате Нью-Джерси, он выглядел бродягой, но его мысли были достойны короля. По пути от станции к конторе Томаса Эдисона он заставил свой ум работать. Он видел себя, стоящего перед Эдисоном. Он слышал себя, спрашивающего Эдисона о возможности воплотить свое жгучее желание, ставшее навязчивой идеей, и стать деловым партнером великого изобретателя. Желание Барнса не было слабой надеждой. Это не было также намерением обратиться к ученому с просьбой. Это было острое, мощное желание, превосходившее все остальное. Оно было непреклонным. Через несколько лет Эдвин Барнс вновь стоял перед Эдисоном в той же комнате, где произошла их первая встреча. Но теперь его желание воплотилось в действительность. Он вел бизнес с Эдисоном. Барнс добился успеха, потому что выбрал конкретную цель и вложил в ее достижение всю свою энергию, силу воли и остальные качества. Человек, который сжег за собой мосты. Между двумя встречами прошло 5 лет. Для всех, кроме него самого, Барнс был лишь шестеренкой в механизме чужого бизнеса. Но, по его собственному мнению, он являлся деловым партнером Эдисона с первого же дня работы. Это замечательный пример силы непреклонного желания. Барнс добился своего, потому что хотел этого больше всего на свете. Он составил план достижения цели, а потом сжег за собой все мосты. Он пестовал свое желание, пока оно не стало страстью всей его жизни и, наконец, самой жизнью. Когда он приехал в Оранж, то не говорил себе: «Я постараюсь убедить Эдисона дать мне какую-нибудь работу». Он говорил: «Я увижу Эдисона и поставлю его в известность, что собираюсь вести с ним дела». Он не говорил: «Я отдаю себе отчет в том, что могу не добиться своего в компании Эдисона, и надо будет искать другие возможности». Он говорил: «Единственное, чего я хочу в этом мире, это работать с Эдисоном. Я сожгу за собой все мосты и поставлю свое будущее в зависимость от этого желания». Он не оставил себе пути к отступлению. Он должен был победить или погибнуть. Вот и все, что можно сказать об этой истории успеха. Стремление к богатству. Много лет назад один великий полководец оказался перед выбором. Он должен был принять решение, определившее впоследствии его победу. Он готовился послать свою армию против грозного врага, чья армия намного превосходила его собственную. Он погрузил своих солдат на корабли и отплыл во вражескую землю, а когда воины и снаряжение оказались на берегу, приказал сжечь корабли. Перед первой битвой полководец обратился к своей армии: «Вы видите дым от наших кораблей. Это значит, что если мы не победим, то не сможем живыми покинуть эти берега. Теперь у нас один выбор — победить или погибнуть». Они победили. Каждый, кто хочет добиться настоящего успеха в любом предприятии, должен сжечь за собой мосты и отрезать все пути к отступлению. Только так можно сохранить жгучую волю к победе, жизненно важную для успеха. Наутро после большого чикагского пожара группа торговцев стояла на Стейт-стрит среди дымящихся останков былого богатства. Они совещались, восстанавливать ли разрушенное огнем или уехать из Чикаго в другое, более перспективное место. Все, за исключением одного человека, решили уехать. Маршал Филд, торговец, решивший остаться и восстановить все заново, указал на руины своего магазина и сказал: «Джентльмены, на этом самом месте я построю величайший магазин в мире, и мне все равно, сколько раз он сгорит». Это случилось около 100 лет назад. Магазин был построен. Он стоит до сих пор как памятник тому состоянию души, которое называется «волей к победе». Конечно, маршалу Филду проще было поступить так же, как сделали его товарищи. Когда положение тяжелое и будущее выглядит неопределенным, легче всего собраться и уехать туда, где дела идут получше. Обратите внимание на то, что выделяет маршала Филда среди остальных торговцев, поскольку именно в этом состоит отличие практически всех победителей от побежденных. С того дня, когда человек начинает понимать значение денег, он хочет, чтобы они у него не переводились. Но хотеть не значит иметь. Только страстное желание богатства, которое становится одержимостью, а затем планирование конкретных способов и средств его достижения, только реализация этих планов с настойчивостью, не признающей поражения, приводит к богатству. Шесть способов превратить желание в золото. Метод, благодаря которому желание стать богатым можно превратить в его финансовый эквивалент, состоит из 6 конкретных практических шагов. Первое. Определите точное количество денег, которое вы хотели бы иметь. Недостаточно просто сказать «я хочу иметь много денег». Будьте конкретны. В одной из следующих глав вы найдете психологическое обоснование этой конкретизации. Второе. Точно определите, что вы готовы отдать в обмен на богатство, которое желаете получить. Как известно, ничего не дается бесплатно. Третье. Наметьте определенную дату, когда вы собираетесь обладать этими деньгами. Четвертое. Составьте четкий план достижения желаемого и начинайте действовать немедленно, независимо от того, готовы вы реализовать свой план или нет. Пятое. Кратко и четко запишите все необходимое. Количество денег, которые вы собираетесь иметь. Временной лимит их приобретения. Что вы готовы отдать взамен, и, наконец, ясный план приобретения денег. Шестое. Каждый день, утром и перед сном, читайте вслух свои записи. Читая, старайтесь увидеть, почувствовать и поверить в то, что деньги уже принадлежат вам. Важно следовать всем 6 пунктам инструкции, но особенно важно соблюдать последние правила. Не жалуйтесь на свою неспособность представить, что деньги уже принадлежат вам. Жгучее желание их иметь станет вам хорошим помощником. Если вы действительно так сильно желаете иметь деньги, что ваше желание стало одержимостью, вам не составит труда убедить себя, что вы будете иметь их. Можете ли вы представить себя миллионером? Тем, кто не привык к аутотренингу и не знаком с принципами работы человеческого разума, эти советы могут показаться бесполезными. Может быть, таким людям будет интересно узнать, что в них сконцентрирована информация, полученная автором от Эндрю Карнеги, который начал свою карьеру простым рабочим на металлургическом заводе, но сумел выжать из этих принципов огромное состояние, оцениваемое примерно в 100 миллионов долларов. Возможно, стоит также сказать, что эти шесть принципов тщательно рассмотрел и одобрил Томас Эдисон, заметивший, что они способны помочь не только в накоплении денег, но и в достижении любой цели. Эти принципы не призывают к тяжкому труду и не требуют самопожертвования. Для их соблюдения не требуется становиться одержимым или выставлять себя на посмешище. Для того, чтобы их применять, не нужно высшего образования. Но они требуют воображения. Достаточного, чтобы понять, что накопление денег нельзя отдавать на волю случая, удачи или везения. Следует понять, что все люди, заработавшие крупнейшие состояния, долго мечтали, надеялись, стремились, желали и строили планы, прежде чем деньги потекли к ним. Вы никогда не станете по-настоящему богатым человеком, если не сможете развить в себе жгучую страсть к деньгам и поверить, что вы достойны обладать ими. Сила великих идей. Мы, участники гонки за богатством, живем в постоянно меняющемся мире. Мы должны радоваться, что этот мир настойчиво требует новых идей, новых подходов, лидеров, изобретений, систем обучения и маркетинга, новых книг и сценариев для кино и телевидения. В этом мире потребностей в новых и лучших вещах побеждает тот, у кого есть определенная цель, необходимые знания и жгучее желание успеха. В своем стремлении к богатству мы должны помнить, что настоящими мировыми лидерами всегда становились люди, которые умели обуздывать и использовать на практике неосязаемые, невидимые силы еще не выявленных возможностей и превращали эти силы или импульсы мысли в небоскребы, города, фабрики, аэропланы, автомобили и разного рода устройства, делающие жизнь более комфортной. Планируя свое обогащение, вы не должны свысока относиться к мечтателям. Вам нужно проникнуться духом великих первопроходцев прошлого, которым американская цивилизация обязана своей жизнеспособностью, помогающей развивать наши таланты и создавать для них рынок сбыта. Если вы хотите сделать что-то правильное и верите в это, не сомневайтесь, а действуйте. Воплощайте свою мечту, и не важно, что скажут они, если вас вдруг постигнет неудача. Ведь они не знают, что каждая громкая неудача несет в себе возможность не менее громкого успеха. Томас Эдисон мечтал об электрической лампочке. Он не отступался от своего изобретения, несмотря на 10 000 неудачных попыток, пока его мечта не обрела реальные очертания. Мечтатели практики не опускают рук. Уилан мечтал о сети табачных магазинов. Он воплотил свою мечту, и сейчас магазины его компании можно видеть повсюду в Америке. Братья Райт мечтали о летательном аппарате. Сегодня каждый может убедиться, насколько здравой была их мечта. Маркони мечтал о передаче сигналов по воздуху при помощи неосязаемых сил. Доказательство того, что он мечтал не впустую, находится в каждом современном радиоприемнике и телевизоре. Интересно, что друзья Маркони отправили его в психиатрическую лечебницу и подвергли обследованию, когда он объявил, что открыл принцип, в соответствии с которым сообщения могут передаваться по воздуху без помощи проводов или других физических средств сообщения. Сегодняшним мечтателям, как правило, все же дышится легче. Современный мир наполнен возможностями, о которых и не подозревали мечтатели прошлого. Как дать старт мечте? Жгучие желания — отправной пункт карьеры мечтателя. Мечты не рождаются из безразличия, лени или отсутствия честолюбивых помыслов. Все, кто добивался успеха в жизни, начинали не в лучших условиях. Поворотный момент в жизни обычно совпадал у них с неким кризисом, в ходе которого они открывали свое второе «я». Джон Баньян написал «Путь паломника». Книгу, по праву считающуюся одной из лучших в английской литературе, после тюремного заключения, которому он подвергся из-за своих религиозных взглядов. О. Генри открыл свой литературный талант после большой жизненной неудачи, когда отбывал заключение в тюрьме города Коламбус, штат Огайо. Вынужденный познать свое второе «я» в несчастливых обстоятельствах, он стал замечательным писателем и покончил с жизнью преступника и отщепенца. Чарльз Диккенс начал с наклеивания этикеток на баночки с ваксой. Трагедия первой любви открыла в его душе глубины, которые превратили его в одного из величайших писателей. Эта трагедия дала миру Дэвида Копперфилда и целый ряд произведений, сделавших этот мир богаче и лучше для всех, кто читал его книги. Эллен Кеплер стала слепо-глухонемой вскоре после рождения. Несмотря на это огромное несчастье, она навеки вписала свое имя в историю как одна из великих людей. Вся ее жизнь служит доказательством того, что никто не побежден, пока не признал себя побежденным. Роберт Бёрнс был неграмотным деревенским парнем. Он вырос в нищете и в придачу сделался пьяницей. Но мир стал лучше из-за того, что в нем жил человек, придавший живой мысли поэтическую форму и вырастивший розу там, где прежде рос лишь чертополох. Бетховен был глухим, Мильтон — слепым, но их имена живут, пока существует человечество, потому что они умели не только мечтать, но и преображать свои мечты в упорядоченные мысли. Есть разница между желанием и готовностью получить желаемое. Если вы не убеждены, значит, вы не готовы. Состоянием сознания должна быть убежденность, а не надежда или благие пожелания. Для убежденности необходимо открытое мышление. Замкнутый ум не способствует развитию веры, мужества и убежденности. Запомните, для того, чтобы стремиться к высокой цели изобилия и процветания, требуется не больше сил, чем для того, чтобы смириться с бедностью и нищетой. Великий поэт точно сформулировал эту универсальную истину в следующих строках. «Я сторговался с ней за грош и больше не имел. Как ни просил по вечерам, кляня свой злой удел, ведь жизнь — надежный кредитор, что просишь, может дать. Но коли выторговал грош, то нечего пенять. Я спину гнул за медики, и вот уразумел, что сколько бы ни попросил, то столько бы имел». Желание обманывает мать природу. В качестве кульминации этой главы я хочу представить вам одного из самых необычных людей, которых я когда-либо знал. Впервые я увидел его через несколько минут после его рождения. Он родился без ушей, и по неохотному признанию врача, скорее всего, был обречен на пожизненную глухоту и немоту. Я оспорил точку зрения доктора. Я имел на это право, потому что был отцом ребенка. У меня тоже имелось мнение, но я высказал его молчаливо, в тишине своего сердца. Я знал, что мой сын будет слышать и говорить. Как? Я был уверен, что есть какой-нибудь способ, и знал, что найду его. Вспомнились слова бессмертного Эмерсона. Весь мир устроен так, что учит нас вере. Нам нужно лишь подчиняться. Для каждого из нас существует руководство свыше. Если мы будем слушать внимательно, то услышим нужное слово. Нужное слово — желание. Больше всего на свете я хотел, чтобы мой сын не был глухонемым. От этого желания я не отступал ни на секунду. Но что я мог поделать? Мне нужно было как-то внушить сыну это желание, найти способы и средства передачи в его мозг звуков без посредства слуха. Я решил, как только ребенок подрастет достаточно для того, чтобы общаться с людьми, я так наполню его сознание жгучим желанием слышать, что природе придется своими методами воплотить это в действительность. Я никому не говорил о своих соображениях, но каждый день я повторял клятву: мой сын не должен быть глухонемым. По мере того, как сын рос и проявлял все больше интерес к окружающему миру, мы заметили, что слух в очень слабой степени у него все же есть. Когда он достиг возраста, в котором другие дети начинают говорить, он не делал к этому никаких попыток, но по его поведению мы поняли, что ребенок различает некоторые звуки. Это и было то, что я хотел знать. Я был убежден, что если он слышит даже очень плохо, можно развить слуховые способности. Затем произошло нечто, давшее мне надежду. Причем она явилась из совершенно неожиданного источника. Инцидент, изменивший всю жизнь. Мы купили фонограф. Когда ребенок впервые услышал музыку, он пришел в экстаз и быстро завладел аппаратом. Однажды он прокручивал запись снова и снова в течение 2 часов, стоя перед фонографом и впившись зубами в край ящика. Мы не придали значения этой его привычке, пока не узнали о звуковой проводимости костей. Вскоре после приобретения фонографа я обнаружил, что он слышит вполне отчетливо, если я говорю, касаясь губами сосцевидного отростка кости у основания его черепа. Убедившись, что сын различает звук моего голоса, я немедленно стал внушать ему желание слышать и говорить. Вскоре я обнаружил, что мальчику нравится слушать сказки перед сном, и стал сочинять истории, которые могли бы сформировать в нем уверенность в себе, развить воображение и твердое желание слышать и быть нормальным человеком. Была одна история, которую я рассказывал особенно часто, всякий раз добавляя новые краски и драматические сюжетные повороты. Смысл ее сводился к тому, что его увечье не недостаток, а ценнейшее достояние. Однако, несмотря на мою философию, согласно которой любая большая неудача несет в себе потенциал не менее большой удачи, я, честно говоря, не имел ни малейшего представления, какая ценность могла быть заключена в его увечье. Он завоевал мир с 6 центами. Анализируя события в ретроспективе, я могу сказать, что потрясающие результаты, достигнутые сыном, были прямо связаны с его верой в меня. Он никогда не оспаривал моих суждений. Я внушал ему идею, что он имеет очевидное преимущество перед старшим братом, которое будет проявляться множеством способов. Например, школьные учителя, заметившие, что у него нет ушей, будут уделять ему особое внимание и ласково обращаться с ним. Так оно и было. Я говорил, что когда он подрастет и начнет продавать газеты, его старший брат уже это делал, у него будет большое преимущество перед братом, потому что люди станут давать ему больше чаевых, дивясь тому, какой он жизнерадостный и деловитый мальчик, несмотря на свой недостаток. Когда ему исполнилось 7 лет, появились первые признаки того, что наши методы внушения приносят плоды. В течение нескольких месяцев он выпрашивал у нас разрешение продавать газеты, но мать не соглашалась. В конце концов, мальчик взял дело в свои руки. Однажды, когда мы оставили его дома с прислугой, он выбрался на улицу через кухонное окно, одолжил 6 центов у соседа-сапожника, вложил этот первоначальный капитал в газеты, затем продал их, вложил выручку в новые газеты и так далее до позднего вечера. После подведения баланса и расчета с заимодавцем чистый доход составил 42 цента. Когда мы вернулись домой, то обнаружили его спящим в постели, с деньгами в крепко сжатом кулачке. Мать разжала кулачок, вынула монеты и заплакала. Только этого не хватало. Ее плач над первой победой казался совершенно неуместным. Моя реакция была обратной. Я от души рассмеялся, так как понял, моя попытка внушить ребенку веру в себя оказалась успешной. В этом первом деловом предприятии моего сына его мать увидела лишь то, что маленький мальчик вышел на улицу и рисковал жизнью, чтобы заработать деньги. А я увидел смелого, честолюбивого и самостоятельного маленького бизнесмена, чья вера в себя выросла на 100%, потому что он занялся предпринимательством по собственной инициативе и победил. Эта перемена порадовала меня. Она свидетельствовала об изобретательности и жизненной энергии, которые останутся с ним на всю жизнь. Глухой мальчик, который слышал. Глухой мальчик учился в школе и колледже, не слыша голосов учителей, если только они не кричали с близкого расстояния. Но он не пошел в школу для глухих. Мы не разрешили ему учить язык жестов. Мы были убеждены, что наш мальчик будет жить нормальной жизнью, общаться с нормальными детьми, и не отступались от своего решения, хотя это и стоило нам нервов и споров со школьными чиновниками. Когда сын заканчивал школу, он испробовал один электрический слуховой аппарат, но безрезультатно. На последние недели учебы в колледже в его жизни наступил поворотный момент. По чистой случайности к нему в руки попал новый электрический слуховой аппарат, присланный на пробу. Сначала сын не торопился надеть его, разочарованный предыдущим устройством. Наконец он все-таки решился. Пристроил аппарат, вставив батарейку, и желание всей его жизни сбылось. словно по мановению волшебной палочки. Он слышал почти так же хорошо, как человек с нормальным слухом. Переполненный радостью от вступления в мир звуков, он помчался к телефону, позвонил матери и отлично расслышал ее голос. На следующий день он впервые в жизни ясно слышал голоса профессоров в аудитории. Теперь он мог свободно разговаривать с людьми, не заставляя их повышать голос. Мир изменился, и этот мир принадлежал ему. Желание начало приносить дивиденды, но победа еще не была полной. Юноше предстояло найти способ превратить свой недостаток в преимущество. Мысль, творящая чудеса. Еще не в состоянии вполне понять важность происшедшего, но опьяненный радостью от знакомства с новым миром звуков, он написал письмо изготовителю слуховых аппаратов с энтузиазмом, рассказав о своем опыте. Что-то в этом письме побудило компанию пригласить молодого человека в Нью-Йорк. Он осмотрел фабрику, поговорил с главным инженером, и нечто, догадка, вдохновение или идея, вспыхнуло в его сознании. Именно этот импульс мысли превратил его недостаток в преимущество и позволил получать дивиденды, как в денежном эквиваленте, так и в виде радости для тысяч и тысяч людей. Ему пришло в голову, что миллионам глухих, живущих без слуховых аппаратов, поможет рассказанная в той или иной форме история его преображения собственного мира. В течение месяца он проводил интенсивное исследование, в ходе которого проанализировал маркетинговую систему производителя слуховых аппаратов и наметил средства и способы связи с глухими во всем мире. Он хотел поделиться с ними своим новым мироощущением. Потом он составил двухлетний план действий, основанный на своих выводах. Когда он ознакомил компанию с этим планом, его немедленно приняли в штат для осуществления задуманного. Приступая к этой работе, он и не мечтал, что ему суждено принести надежду и облегчение тысячам людей, обреченных без его участия на пожизненную глухоту. Я не сомневаюсь, что если бы мы с его матерью не смогли так сформировать сознание мальчика, как нам это удалось, Блэр остался бы глухонемым до конца своих дней. Когда я внушил ему желание слышать, говорить и жить как нормальный человек, некий странный импульс заставил природу навести мост через пропасть безмолвия, отделявшую его мозг от внешнего мира. Поистине жгучее желание подсказывает причудливые способы превращения его в материальный эквивалент. Блэр хотел нормально слышать, и он стал слышать. Он родился с недостатком, который легко мог бы обречь менее целеустремленного человека на пожизненную уличную торговлю карандашами. Моя маленькая ложь во спасение, внедренная мной в сознание ребенка, оказалась правдой. Действительно. Нет ничего хорошего или плохого, что нельзя было бы воплотить в жизнь, вооружившись убежденностью, подкрепленной жгучим желанием. Это доступно каждому. Магия химии сознания. Один небольшой отрывок из биографии госпожи Шуман Хэнк дает ключ к пониманию громкого успеха этой необыкновенной женщины и певицы. Позволю себе его процитировать. В начале своей карьеры госпожа Шуман Хэнк пришла к директору Венской королевской оперы, чтобы он ее прослушал. Бросив взгляд на неловкую и бедно одетую девушку, он не слишком вежливо обратился к ней. «Как вы можете рассчитывать на успех в опере с таким лицом и осанкой? Мое дорогое дитя, откажитесь от этой мысли. Купите себе швейную машинку и приступайте к работе. Вы никогда не сможете стать певицей». «Никогда?» Это слишком долго. Директор Венской королевской оперы многое знал о технике пения. Но он мало знал о силе желания, обретшем силу одержимости. Иначе он вряд ли вынес бы таланту суровый приговор, не дав ему никаких шансов. Несколько лет назад один из моих деловых партнеров серьезно заболел. Состояние его здоровья все ухудшалось, и, наконец, его положили в клинику на операцию. Доктор предупредил меня, что нет почти никаких шансов увидеть его живым. Но пациент придерживался другого мнения. Перед тем, как его увезли на операцию, он прошептал: «Не беспокойтесь, шеф, я выйду отсюда через несколько дней». Сестра, присутствовавшая при разговоре, посмотрела на меня с жалостью. Но пациент все-таки выжил. Когда все закончилось, врач сказал мне: «Ничто, кроме желания жить, не могло спасти его. Он никогда бы не выкарабкался, если бы не отказался признать возможность смерти». Я убежден в силе желания, подкрепленного верой, потому что видел, как эта сила поднимала людей из ничтожества к власти и богатству. Я видел, как она спасала жертв на краю могилы, как она сотнями способов выводила людей из небытия, спасая от разных несчастий. Это она дала моему сыну нормальную, счастливую и успешную жизнь, несмотря на то, что природа лишила его ушей. Как можно обуздать и использовать силу желания? Ответ содержится в этой и следующих главах книги. Пользуясь странными и мощными возможностями химии сознания, о которых мало кто знает, природа маскирует в импульсе сильного желания неосязаемые качества, не позволяющие признать слово «невозможно» и принять такой факт, как поражение.